Watchman Nee. Сборник статей. Статья под названием «Особая благодать и богатство благодати». Вопрос. Какова причина нищеты в жизни христианина? Ответ. В Откровении Иоанна в 3 главе сказано так. «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп и наг». Эти слова обращены к Ладикийской церкви. Нищета, о которой здесь речь, побуждает нас к размышлениям и к выводу, что у этой церкви не было никаких запасов. Поэтому совершенно ясно, что здесь речь не о временном приходящем недостатке, а о длительном нищенском состоянии. Основная трудность. Многие христиане бедствуют. Они зависят от временных даров благодати, постоянный приток даров благодати им так и неизвестен. Дело Божие в нашей жизни – это исключительно дело благодати. Если у нас отнять благодать, то в нашей жизни не останется ничего, кроме зияющей пустоты. Это факт, который так и следует просто признать. Но фактом также является и то обстоятельство, что благодать Божья проявляется в нашей жизни в постоянно возрастающей мере. В противном случае мы зависели бы от каких-то особых ее проявлений, чтобы пребывать в воле Божьей. Богу совсем не угодно, чтобы его дети жили в нищете. Он бы хотел, чтобы мы обладали в своей жизни обильным запасом благодати. У многих людей нет вообще никакого запаса, поэтому Господь предлагает нам пост и молитву. Когда ученики его в одном совершенно определенном случае спросили его, почему они так и не смогли изгнать беса из одержимого отрока, которого дух зла жестоко мучил, Господь им ответил, что эта немощь изгоняется только постом и молитвой. Не подвергая себя очень строгому режиму, мы все же жаждем особых проявлений даров благодати. Для тех, кто только недавно принял Господа, такое состояние не является ненормальным. Но если мы уже 2 или 3 года принадлежим Богу и все еще зависим от подобного опыта, то это явный признак того, что мы бедны и даже нищие. Что такое богатство? Богатство – это прямая противоположность нищете и бедности. Быть духовно богатым – это значит обладать запасом благодати. Той жизни, которой в течение многих лет Бог неизменно сообщал свою благодать, чужда всякая нищета. Эта нищета изгоняется из нее избытком благодати. Недавно некоторые из нас рассуждали о посланиях апостола Павла к Коринфянам. Лично я вполне убежден, что в этих посланиях более чем где-либо в Новом Завете содержится подлинное откровение о жизни христианина. Павел представлен в нем просто человеком. В своем послании к римлянам он открывает нам глубины спасительной благодати. В послании к Ефесянам нам представляется возможность заглянуть в глубочайшие откровения. Однако все то, что он излагает в послании к Коринфянам, позволяет прежде всего узнать его самого, потому что здесь он доверительно открывает нам свое сердце и говорит о себе. Многие не в состоянии служить Словом Божьим, не получив особого откровения. Как только они лишаются новых откровений, их служение прекращается. Они оказываются в состоянии застоя, так как откровение является источником всей их проповеди. Совершенно ясно, что мы нуждаемся в откровении, когда нам предстоит служение Словом. Однако прошу вас не забывать того факта, что откровение не подается нам непрестанно. Даже апостолы не располагали постоянным, непрестанным откровением. В том числе даже такой человек, как и Павел. Он часто просто опасался высказывать все то, чему верил сам, не получив прежде на то нового слова от Господа. Это в высшей степени удивительно. Но вот он таким образом обосновывает свое поведение, заявляя, почему он все-таки решается высказывать свой собственный взгляд по какому-то вопросу. «Я не имею повеления от Господа, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным». Итак, Павел ясно заявляет, что он предлагает верующим свой собственный совет. Он совсем не утверждает, что ему даровано было в каком-то определенном вопросе особое откровение. Он так просто и заявляет, что выражает свой собственный взгляд на вещи. Как странно, что в течение многих столетий многие богословы подвергали сомнениям эти выражения, но сам Павел хорошо знал, что он говорил верующим. Он был вынужден порой высказывать свое собственное мнение о духовных вопросах, не получив еще от Господа прямого непосредственного откровения. Говорить в таких обстоятельствах для многих других равносильно было бы проявить гордыню, но не для такого человека, как Павел. Те христиане, которые получают только ту меру благодати, которая вполне соответствует их определенному положению, вынуждены всегда ожидать особого слова от Господа, прежде чем смогут высказать свою мысль. Но сказанное не относится к Павлу. Тайна его личного положения заключалась в постоянном возрастании меры благодати в его личной жизни. В апостоле Павле мы встречаем человека, который более нежели однажды заявлял, что он не получал особого повеления от Господа. 1 Коринфянам 7:6 и 12:25. Однако, тем не менее, он высказывался и не ошибался в своем собственном взгляде. Сказав все, что касалось какого-то определенного вопроса, он снова возвращался к тому обстоятельству, что это только его мнение, его собственный взгляд на вещи, его собственный совет. Поэтому он заканчивает выражение своих мыслей замечанием. «А думаю, что и я имею Духа Божьего». 1 Коринфянам 7:40. Самым замечательным в этих высказываниях Павла является то обстоятельство, что хотя он говорил Слово Божье, не получив прежде этого слова от Господа, тем не менее, он находился под постоянным водительством Духа Святого, а потому и непроизвольно выражал волю Божью. Некоторые христиане слишком торопятся, заявляя, что именно Дух Святой побуждает их сказать то или иное слово. Они вполне даже убеждены, что говорят слова Божьи. Но я опасаюсь, что эти христиане только таким образом обнаруживают, как ужасно они бедны. Богатый христианин готов от полноты благодати провозглашать волю Божью, не гордясь, что именно он является трубой Божьей. Богатому христианину нет нужды ожидать чего-то нового, чтобы затем, получив свет относительно какого-то вопроса, произносить новое пророчество. Только тот христианин, который в течение минувших лет не накопил никаких богатств, опасается говорить, не имея никакой уверенности, что то, что он говорит, даровано ему было свыше, в свое время и в своем месте. Основной принцип. Павел был человеком, обладавшим откровением Божьим. Однако, когда мы с ним встречаемся, то мы наталкиваемся в его жизни на что-то такое, чего он удостоился или достиг не только через откровение. В течение многих лет он следовал за Господом, и в течение этих лет не грешил и не терпел поражений, постоянно и все более обогащаясь духовным богатством. С течением времени он достиг такого состояния, что, встретившись с какой-то нуждой, он тотчас же мог произнести приносящее решение слово. Какого откровения духовного роста в человеческой жизни мы удостаиваемся в том случае, когда Павел раскрывает перед нами свою жизнь в посланиях к Коринфянам? Он заявляет, что высказывает лишь свой собственный взгляд, не получив от Господа особого откровения, и все же мы замечаем, что его слова являются поистине откровением Божьим для церкви. Получается так, будто человек произносит свои собственные слова. Но вот эти слова начертаны в Библии как Слово Божье. Вот так мы подходим к тем превознесенным высотам, к которым способна привести человека благодать Божья в Новом Завете. Перед нами человеческая жизнь, в которой Бог трудился годами. Он непрестанно формировал ее и очищал, пока в собственной природе этого человека не образовалось нечто новое. Вот это и есть богатство. Это результат долголетней и непрерывной деятельности Божьей в человеческой жизни. Но образовался он не в силу особых проявлений благодати в определенных обстоятельствах. Я всякий раз исполняюсь великой болью, когда встречаю братьев и сестер, которые очень опираются на какой-то особый духовный опыт, в силу которого они, пренебрегая временной помощью, которую дает им такой опыт, подвергают себя такому образу жизни, который является просто нехристианским. Какая же нищенская жизнь обнаруживается в таком случае? Добавлю, что все мы были бы крайне бедны, если бы Бог отнял у нас свою благодать. Но как верно это, так и не менее верно то, что существует непрестанная деятельность его благодати, которая, как только мы откликнемся ей навстречу, тотчас же изменит нашу естественную природную сущность. Если бы эта благодать не вошла глубоко в нашу жизнь, мы бы никак не устояли во время испытаний. Если мы духовно бедные, то это значит, что истощается сила нашей веры. Если наши молитвы остаются без ответов, Небо над нами становится медным и как будто свидетельствует о том, что Бог оставил нас. И если даже в общении с верующими, а также с помощью других средств благодати, вы получаете только временные побуждения, вы неизбежно подвергнете себя одному за другим поражением. Напротив, если в течение многих лет вы день за днем накапливали сокровища благодати, то и вам придется пройти через испытания, какими бы продолжительными они ни оказались для вас. Но вы выйдете из них победителями. Вопрос. Как мы приобретаем это богатство? Ответ. К этому принципиально важному вопросу я бы хотел добавить еще и следующее. Во-первых, весьма важным моментом является время. Могу ли я непосредственно обратиться к младшим братьям среди нас? Вы, наверное, думаете, что вы богаты, но никто из вас не является еще подлинно богатым. И нам даже казалось, что некоторые из младших братьев духовно опередили старших. Однако, когда нам пришлось недавно проповедовать в Фуджоу и говорить там о более глубоких вещах, мы сделали удивительное открытие, а именно, что многие из блестящих молодых людей обладают весьма незначительными познаниями, которые основываются на практическом опыте. Не следует ли мне сегодня побудить младших из ваших сотрудников к раздумьям о том, что они никак не могут располагать еще более значительными духовными богатствами? Не гордитесь. Гордость – это чистейшее безумие. Вам следует четко осознавать, что для достижения цели вам необходимо еще пройти продолжительный путь. И эту цель вы достигнете только в том случае, если разрешите Духу Святому день за днем совершать в вашей жизни то дело, благодаря которому вы заново сформируетесь и заново обоснуетесь. В этом отношении фактору времени принадлежит величайшее значение. Во-вторых, испытание – это второй важный фактор. Очень многие в свои истекшие годы не накопили никаких богатств, потому что в свое время пренебрегли водительством Святого Духа, который готов был помочь им пройти через предложенные испытания. Некоторые христиане ухитряются день за днем и так целыми годами жить таким образом, чтобы не оказаться хотя бы однажды под водительством Святого Духа. Они, как будто играя, идут по жизни. Другие живут в суровых обстоятельствах, которые не становятся со временем более терпимыми. Но вот Дух Святой твердой рукой проводит их через эти обстоятельства. Так случается, что очень многие христиане с течением времени просто незначительно продвигаются вперед, потому что по сравнению с другими они почти не встречают трудностей. Более того, если бы у них было достаточно времени, чтобы размышлять и постигать духовные вещи, то они бы обнаружили в своей жизни почти полное отсутствие наказаний, которые могли бы обеспечить им духовное богатство. Вот поэтому давайте будем высоко ценить те обстоятельства, в которые нас вводит Бог, и не будем отчаиваться. Следовательно, какие бы трудности мы ни встретили, их цель такова, чтобы духовно обогатить нас. Чем более неприемлемости мы встречаем в жизни, это значит, что тем более предлагается нам возможности для духовного роста, а это значит, что только таким образом мы приобретем способность нести другим людям Слово Божье. Богатство в служении Словом в проповеди всегда находится в прямой зависимости от наших испытаний, через которые нам надлежало пройти. Дети Божии в состоянии послужить другим только тем, что сами приобрели благодаря личному опыту. Только в этом случае мы в состоянии сообщить другим, чему Бог научил нас в практической жизни. Но этого, в свою очередь, нельзя приобрести с помощью знания, приобретаемого простым изучением вопроса. Оно приобретается только тогда, когда Дух Святой проводит нас через такие обстоятельства, которые Бог прямо-таки создал для нашего наставления. Я надеюсь поэтому, что мы, научившись следовать за Господом, не будем небрежными в своей повседневной жизни. Во всех неудачах и разочарованиях, которые мы переживаем, давайте постараемся видеть руку Господа. А потому, склонясь перед Ним в благодарности и поклонении, согласимся, что в основе всех этих обстоятельств заключается Его святое намерение обогатить нас. Один брат полагал, что у него поистине сильная вера, пока однажды не заболел. Но в этом испытании ему пришлось уяснить себе, как фактически слаба была его вера. Но так как он добровольно принял это испытание, Господь повел его таким образом, что он начал постигать, что, собственно, означает упование на Бога. Без трудностей мы никак не осознаем своих недостатков и не научимся в простоте сердца зависеть только от Бога и быть всецело послушными Ему. Итак, встречаясь с каждой очередной трудностью, благодарите Господа за представившуюся вам возможность узнать что-то новое от Него. Каждый удар, который извне наносят нам часто по расчету, предоставляет нам новую возможность для внутренних приобретений. И если вы правильно воспользуетесь представившимися вам благоприятными возможностями, то вы сможете приобщиться к благодати Его во все возрастающей мере, пока достаточным образом не обогатитесь для служения в своей церкви. Пусть вас не соблазняет мысль, что более основательное обучение лучше приспособит вас для более обильного служения Словом. Благодаря обучению вы сможете приобрести более обширный запас слов. Но словарное богатство не является соответствующей заменой духовному богатству, а духовное богатство, как известно, нельзя приобрести из книг. Обучаясь многому, вы можете умножить свои постигаемые разумом знания. Тогда вы, наверное, станете считать себя достаточно богатыми. Только знайте, что словарное богатство еще более обнажит вашу духовную бедность. Духовное богатство достигается определяемым Богом путем. Чтобы приобрести его, нам следует пройти путями многих скорбей. В-третьих, целеустремленность – это следующий важный шаг. Также следует обратить внимание, что не только весьма важно проходить с течением времени через обилие испытаний, но столь же важно поставить перед собой в жизни ясную цель. Нам необходимо через постигающие испытания прийти к определенной цели. Библия предельно четко уясняет нам, что Бог постоянно заботится о нашей жизни и не прерывает ее до того, пока человек не достигнет поставленной Господом цели. На тех путях, которые Бог предложил Иову, случилось так, что у него увели всех волов и ослов, но все это, однако, не привело Иова к поставленной для него Богом цели. Затем огонь пожрал его овец и пастухов. Но и это не привело Иова туда, где Бог хотел его видеть. Не достигла поставленной цели и смерть его сыновей и дочерей. И он сам не вышел очищенным из испытаний даже тогда, когда страшная проказа покрыла его от подошвы ног до темени головы. И все же, наконец, наступил день, когда его уста в крайнем подчинении к Богу умолкли. Это был тот момент, когда испытания Иова, наконец, закончились победой. Иаков называет этот момент в своем послании исходом, который приготовил ему Господь. Итак, мы можем видеть, что центр тяжести жизни заключается не во множестве испытаний, а в цели, которые достигает через них Господь. В этом отношении следовало бы обратить внимание на один весьма серьезный факт. Прежде всего, мы не в состоянии бесконечно проходить через испытания. Заметим, что мы очень часто напрасно теряем время и напрасно страдаем, тогда как Бог действительно хотел бы достичь в нас своей цели. Правда, это трагедия. Но согласимся и с тем, что не всегда действия Бога достигают в нас того, что из нас получается благопотребный сосуд. Действительно, глину формирует рука горшечника. Она способна изготовлять из нее сосуд, а затем вновь переделывать его. Но этот сосуд должен еще пройти через огонь. А вот после огня от него могут остаться бесполезные черепки, не больше. Бесспорно, мы надеемся, что время, которое Бог предоставляет нам, и те испытания, которым Он нас подвергает, все же достигнут в нас своей цели. И мы в итоге окажемся сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Иов не только проходил через многие испытания. Наступил день, когда Бог вновь начал трудиться над ним, и эти действия Бога произвели в этом человеке основополагающие изменения. В основе всех действий Бога не только намерение одарять нас Его жизнью, чтобы приготовить нас к бедствиям часа. Еще Он хочет обновить нас посредством Своей пребывающей в нас жизни. Бесспорно для всех нас установленный факт, что старого творения нельзя изменить, вот поэтому его следует пригвоздить ко кресту. Точно так же бесспорным фактом является и то, что мы носим теперь в себе новое творение. Мы новые люди, новый человек во Христе. Далее Слово Божие говорит нам о таком факте, который содействует нашему преобразованию посредством новой, вложенной в нас жизни. Человек действительно может быть преобразован и по существу измениться. Различие между христианином и нехристианином состоит не только в новой жизни, которой христианин уже обладает, а нехристианин не имеет, но и в том, что вследствие деятельности внутренней, присущей ему жизни от Бога, изменяется собственная первоначальная природа человека. Если какой-то человек в течение какого-то времени живет вместе с другим человеком, в нем происходят некоторые перемены. Если же это так, тогда было бы поистине удивительно, если бы с течением времени не наступило никаких перемен там, где человек живет с Богом. Мы хотели бы видеть это принципиальное преобразование во всех душах, которые получили жизнь от Бога. Мы надеемся, что благодаря пребывающему в нас Святому Духу Божьему, день за днем непрестанно будет совершаться это преобразование, чтобы нам быть благопотребными Ему. И чтобы то, чем мы обладаем, мы могли еще и сообщить другим. Мы стремимся не только к тому, чтобы достичь большего познания Слова Божьего. Заглянув глубже в жизнь апостола Павла, мы надеемся скорее не только побольше узнать о нем, а научиться тому, как нам следовать за Господом и служить Ему, возвещая Его Слово и совершая также служение другим. Также хотелось бы высказать еще несколько мыслей о внутреннем свете. Духовно богатым христианином является тот дух, которого просветлен в самой высокой мере. То, чему он учился изо дня в день на протяжении определенного отрезка времени, принимает в его жизни вполне определенные формы. И все это можно изложить в таких словах, которые для других явятся несомненным обогащением жизни. Это тот путь становления, который превращает нас в уполномоченных глашатаев Слова Божьего. Часто случается так, что под его рукой мы приходим в замешательство, так что даже мы не в состоянии понять того, что с нами происходит. Но как только его обращение достигает в нас ожидаемого им результата, он дарует нам тотчас же полнейшую внутреннюю ясность. Благодаря нашему согласованию с его образом действий мы верой и послушанием достигаем зрелости. И тогда то, о чем мы читаем в Откровении в 3 главе, становится действительностью в нашей жизни. «Советую тебе купить глазную мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы видеть». Вопрос: существует ли разница между упомянутым просветлением и откровением? Ответ: да. Просветление – это что-то другое. Этот свет становится нашим уделом только благодаря откровению. Но это не внешний свет, это внутренний свет. Проявлению этого света в нас препятствует пренебрежение послушанием. Вопрос. Сочетается ли немедленное повиновение с немедленным принятием из руки Господней того, что бы Он ни послал, или же это не так? Ответ – да, это верно. Но как раз в этом отношении, полагаю, необходимо что-то понять из того, как реагирует Святой Дух. Дух Святой действует в жизни верующего человека не только таким образом, что постоянно предъявляет ему требования. Он воздействует на него также и извне через обстоятельства, которые представляются ему соответствующими в сочетании с более тесными обстоятельствами жизни верующего, взирая на ту цель, которую следует достигать. Если даже случится так, что верующий почему-то воспротивится такому водительству, Дух Святой тогда так образует его обстоятельства, что они непременно содействуют достижению Божьей цели в жизни верующего, и это распределение обстоятельств свыше неизбежно приведет к безошибочному его повиновению. Бог действует в жизни до тех пор, пока верующий просто повинуется Ему, и даже в том случае, если этот верующий в каком-то отношении – не хочет с ним соглашаться. Если вы и те среди вас, кто уже давно принадлежат Господу, обратитесь к своему прошлому, вы непременно вспомните моменты, когда вы сразу повиновались Господу, как только Он сказал вам свое слово. Но вы также можете вспомнить другие моменты, когда Он говорил, а вы все-таки не проявляли Ему послушания. Однако спустя какое-то время вы соглашались с необходимостью идти путем повиновения Господу. Иногда вы можете сопротивляться воле Господней и даже проявлять настойчивое сопротивление. Но вот вдруг это же сопротивление исчезает каким-то странным образом. Таков тот плод, который производит в вас господство Духа Святого в вашей жизни. Возблагодарим же Духа Святого за то, как Он направляет нашу жизнь даже тогда, когда нам так трудно повиноваться Ему, когда мы как будто не в состоянии верить. Несомненно, наступит день, когда исчезнет всякое сопротивление с нашей стороны, и мы простым сердцем доверимся Господу. Именно таково то неутомимое действие Духа Святого, которое достигло такого преобразования в нас. У него имеются средства достичь в нас недостающего нам повиновения».